Слава Господу! Будьте все благословены в Доме Божьем, и будьте благословены и не в Доме Божьем. Где ступает нога праведника, там святая земля. Как вы думаете, она святая, потому что мы там ступаем, или потому что Бог с нами? Бог с нами, аминь. Поэтому, где бы праведник ни был, земля становится святой от присутствия Божьего. А мы всего лишь сосуды в Его руках. Аминь. Слава Господу. Но наши сосуды, Бог нас, как сосуды, Он всегда очищает, всегда преображает. Ну и, как всегда, чему-то учит, наставляет, если надо, обличает. Он замечательный Бог. Он заботится о нашей земной жизни, чтобы мы имели жизнь вечную. За это Ему честь и хвала. Он все для этого делал, делает и все сделает, пока не придет за своей возлюбленной невестой. Аминь. И мы очень часто говорим, когда осуждаем других, мы говорим, нельзя судить других, нельзя осуждать других. И мы прекрасно знаем, не суди, да судим не будешь, да. И мы все это прекрасно знаем. Но почему-то в нашей жизни не всегда наше знание совпадает с нашими поступками и делами, мыслями, словами. Не всегда, правда? Я не знаю, как у вас, но у меня не всегда. И Бог обличает, и Бог, где надо, и наказывает, где надо, испытывает, принимая от Него все. Вы также? Слава Богу, что я не один, что мы в единстве. И мы очень часто придаем значение вот этому осуждению и не придаем значения, и не понимаем, что такое суд Божий. И когда говорим о суде Божьем, для нас суд Божий – это всегда кажется, что мы придем вот на небо, и там нас ждет суд Божий. Да? Но мы должны понимать, что это нас ждет, да, и это будет суд Божий, но есть еще другой суд Божий, который уже осуществляется с каждым из нас на этой земле. Уже на этой земле происходит Божий суд. Поэтому наше отношение к Божьему суду, оно должно быть правильным. И мы должны понять, что это такое Божий суд здесь, на этой земле. Потому что мы всегда, прикрываясь этим званием, что я христианин, я верующий, я праведник, и мы забываем о том, что и праведник, он находится в зале суда, так сказать, суда Божьего. И этот суд уже совершается на этой земле. И через Божий суд, который совершается на этой земле, мы, как праведники, должны чему-то быть научены и должны для себя извлечь какую-то из этого пользу и какое-то знание для того, чтобы на тот суд, когда мы попадем на небеса, чтобы мы там не опозорились. Потому что здесь ты можешь кому-то сказать, я праведник, а за спиной совершать какие-то осуждения или какие-то прегрешения, то там ты этого не сделаешь. Там ты будешь как на ладони перед Богом. Все твое прошлое, оно все будет открыто в одно мгновение. Не знаю, как это будет, какая там компьютерная техника на небесах, я не знаю. Но то, что какие бы технологии ни были здесь на земле, они тебя не могут это показать и изменить. Может изменить только сила Святого Духа и твоя любовь к Богу. И знание Его судов, оно именно сопутствует тому, чтобы ты был изменен уже и приготовлен для Царствия Божия на этой земле. Поэтому суды Божьи, они совершаются на земле. И где есть Божий суд, там всегда есть правда. И проповедь моя так и называется сегодня. Где суд, там и правда. Где суд, там и правда. Давайте мы встанем и прочитаем Слово Божье и засвидетельствуем свой авторитет Божьему Слову. Это книга пророка Исаия, 26 глава, 9-10 стих. «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, Тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». 10 стих я прочитаю еще из современного перевода. «Нечестивый добру не научится, если явишь ему только твою доброту. Он будет творить свое зло, даже живя в добром мире, и величие Господа может вовек не увидеть». Аминь. Присаживайтесь. Итак, где суд, там и правда. Мы видим, что Бог еще через пророка Исаию, он показывал ему, что суды, они совершаются на этой земле. И пророк Исаия, он понимал это. Он понимал, что без знания, без понимания о том, каков Божий суд и как он совершается, ему будет очень плохо. Поэтому он признает и передает Божью мысль своему народу и передает эту мысль на протяжении всех веков и нам сегодня. Он передает и говорит, что «с раннего утра я буду искать тебя», и он говорит, где он будет искать Бога. Он говорит, «во внутренности моей». Во внутренности моей. То есть этот Божий суд мы должны почувствовать не через то, что кто-то сказал, или через то, что ты где-то... Ты должен это почувствовать в своей внутренности. Твой внутренний человек, который уже не ты живешь, а живет в тебе Христос, вот там ты должен ощутить вот это присутствие Божьего суда на протяжении всей своей жизни, на всех своих путях, где бы ты ни был. Идешь ли ты в магазин, сидишь ли ты дома, идешь ли ты на работе, или где бы ты ни был, ты должен понимать, что Божье присутствие, оно всегда с тобой. Ты можешь укрыться от своего ближнего, ты можешь солгать своему ближнему, ты можешь что-то сделать против кого-то, за спиной кого-то, но от Бога ты никуда уже не денешься. Ты никуда от Него не денешься. Он всегда рядом, Он всегда с тобой, Он всегда все слышит, Он всегда все знает. Поэтому наше понимание о том, что Бог, Он с нами, оно должно быть в нас. И также пророк говорит, что если нечестивый будет помилован, то не научится он правде. Поэтому я понимаю, что мы все уповаем на милость Божью, что мы не заслуживаем Его милости, что Он по Своей любви к нам, Он дает эту милость. Но тем не менее мы должны просто быть уважительны и почитать Бога нашего, почитать Его, потому что Он есть Бог. И если Он будет помилован, то не научится правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Поэтому я хочу сегодня, чтобы мы поговорили именно на эту тему, что Божий суд, он неразрывно связан со страхом Господним. Он неразрывно связан со страхом Господним. Что такое страх Господен? Почему и как Божий суд связан с этим? Я хочу, чтобы мы это поняли и поняли значение страха Господня. Страх Господний – это нечто иное, как уважение и почтение Бога. Понимаете, страх Господень – это не тот момент, когда ты боишься, что Он могущественный, когда Он всесильный, когда Он может потрясти землю. Это не этот страх Господень. Страх Господень – это уважение и почтение Бога. И когда ты Его действительно уважаешь и почитаешь, естественно, и любишь, то у тебя не будет страха ни перед землетрясением, ни перед вирусом, ни перед начальником, ни перед чем другим, ни перед кем другим. Потому что у тебя есть уважение и почтение к Богу. Он всемогущий, Он мой начальник, Он мой совершитель, Он мой спаситель, Он моя жизнь, Он во все и во всем. И это мы должны понимать. Это есть уважение и почитание Бога. И когда мы боимся Бога, страх Господен. Не боимся чего-то физического, а боимся его, потерять Его уважение и любовь к нам. Вот это есть страх Господен. Поэтому любое злодеяние, которое делает человек, он через этот акт выражает невзирание на его величие, как говорил пророк Исаия, как написано в конце 10 стиха. И не будет взирать на величие Господа. То есть, или как мы читали в современном примере, величие Господа может не увидеть. Понимаете? Потому что человек, не боится Бога, и ему кажется, что Бог что-то не увидит, что он что-то может спрятать, какую-то мысль, какое-то что-то, и Бог не заметит. Ну, я быстренько один раз вот там налево схожу, или один раз быстренько что-то возьму, или украду, или еще что-то, и Бог не заметит. Мы очень глубоко ошибаемся, когда так думаем. Бог знает каждое наше слово, знает каждую нашу мысль, знает каждый наш шаг. Поэтому, когда мы взираем на Господа, на Его величие, и проявляем свое уважение и почтение к Богу, то мы начинаем, как мудрые люди, поступать. Сначала думать, оценивать величие Божье, а потом оценивать себя, свои возможности и так далее. И самое главное, что мы начинаем, после того, как подумаем, мы начинаем думать, что это можно говорить или что это нельзя говорить. Можно ли и будет ли это осуждение, или не будет ли это твой суд над кем-то. Понимаете? Поэтому самое важное и самое опасное злое деяние, которое совершает человек на этой земле, это действие, когда он дает волю своему языку. Потому что язык наш, недаром говорят, язык мой, враг мой, да? Язык наш, он так устроен почему-то, я не знаю, вот он имеет такую способность с самого раннего утра говорить. Работать. Вот вместе с глазами, раз, и язык. Ну, там нету глаз, ну, образно говоря. Глаза в нем сразу и открылись. Только его функция не видеть, а... Да? И вот есть люди, которые могут с утра до самого вечера, не останавливаясь. Дома говорит... Не в метро зашел, кого бы он ни видел, он уже говорит с ними. Со всеми знакомится, на работу пришел, говорит. Домой пришел, опять говорит. Такая вот способность у нас есть, гениальная. И ничего не поделаешь. Поэтому это не единственное, конечно, самое такое зло, которое есть в человеке. Но оно самое опасное, чтобы пройти мимо славы Господней, чтобы пройти мимо страха Господнего, чтобы явить через это действие, через свой язык, какие-то действия, направленные не во славу и не в угоду Божью. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, с 35 по 37 стих мы читаем. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек – и злого сокровища выносит злое. И тут Иисус дальше говорит. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. То есть он говорит о людях. Он не говорит о праведниках. Он не говорит о непокающихся, неверующих людях. Он говорит о людях. Он говорит, что это происходит везде. Везде и во всем, среди церквях, среди верующих людей, среди неверующих людей, среди служителей Богу, среди служителей сатаны, все. Под эту категорию относятся все. То есть все люди дадут ответ в день суда. Здесь Иисус говорит именно о том суде, который будет вот на небесах, когда мы уже будем там, и вот мы дадим ответ. Понимаете, как мы должны прийти на тот суд, приготовленный этим судом, который уже совершается на земле? Поэтому я говорю, что сегодня мы должны задуматься над этим, и Божий суд, который совершается уже сегодня на земле, он должен функционировать в нас. Он должен функционировать в нас, и мы должны это осознавать, понимать и контролировать себя, свои действия и особенно свои слова. 37 стих написано: «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Это не значит, что ты будешь там искать себе оправдание, когда ты будешь на суде Божьем. То есть от слов своих, которые ты наговорил на этой земле, ты либо оправдаешься, либо осудишься. Там ты не будешь оправдываться, выкручиваться. Это мы здесь На все у нас есть отговорки, особенно новая молодежь, поколение, да? Ну и мы, когда были молодые, то же самое. Ну я имею в виду возраст такой. Выкручиваться с любой ситуации. Вот что бы ни сказал своему ребенку, он на все находит тебе ответы, он тут же выкрутился, почему, и все. Ну, мы как взрослые уже понимаем, что он выкручивается. А ребенок думает, что он себя оправдал своими выкручиваниями. Ну, вы на детей не смотрите, потому что все мы такими были. Я так думаю. Ну, по крайней мере, я такой был. Поэтому мы должны понимать, что там, на небесах, ты выкручиваться не будешь. Ни дети, ни взрослые, никто не будет выкручиваться. Но за слова, которые мы говорим на этой земле, и что мы делаем своим языком на этой земле, вот за это мы дадим ответ там. И вот эти слова нас там либо оправдают, либо осудят. Поэтому уже нам надо думать, прежде чем говорить, чтобы прийти на тот суд, приготовленными судом Божьим на этой земле. Практически каждый человек и ну, его жизнь, она находится как образно в зале Божьего суда. Вот в принципе нам и дана жизнь на этой земле, на там сколько, 80, 90, 100 лет, кому сколько, дана эта жизнь для того, чтобы ты в этой жизни определил свою вечность. То есть ты вошел на суд Божий, появился в этот мир, и тут у тебя есть адвокат, прокурор, тут у тебя есть судья, тут все происходит в нашей жизни. И это происходит с каждым человеком, как и верующий, так и неверующий. И верующий – особенный объект для дьявола. Поэтому мы должны понимать, что каждого человека, жизнь каждого человека, она находится, как бы образно говоря, в зале Божьего суда. И человеческая способность, она… Вот у человека есть много способностей проявлять себя. Это язык, естественно, это наши дела, наши отношения друг с другом, отношения с Богом. Вот это все, оно все оценивается. И понимаете, ну, оно все фиксируется. Оно все записывается на небесах. Мы все под наблюдением. Никто из нас не спрячется ни ночью, ни днем, ни в своей тайной комнате, ни в келлере, ни в подвале. Нигде ты ни от кого ничего не спрячешься. А тебе духовные сферы, они о тебе все знают. Как знает Бог все о тебе, так и дьявол все знает, ну, почти все знает о тебе. Есть некоторые сферы, куда дьяволу недоступны. Но твое поведение, оно дает дьяволу возможность определить тебя на этой земле. И когда мы либо осудим, либо болтаем, либо еще что-то сделаем, то Бог пытается скрыть нас по милости своей, защитить нас, но это будет ложь со стороны Бога, если он будет выкручиваться перед дьяволом. Что ему перед ним оправдываться? Бог справедливый Бог, он Бог правды, его суды праведные. И если уж ты согрешил, и дьявол на тебя навел, так сказать, поклеп, то если это правда, Бог будет тебя наказывать. Бог позволит дьяволу что-то сделать в твоей жизни. Поэтому мы должны быть к этому очень чувствительны и понимать это все. Потому что человек, который боится Бога, любит его и уважает его, он будет всегда взирать, как мы уже говорили, на его величие, на Божье величие. И когда я взираю на Божье величие, у меня не находится других слов в этот момент. Из моих уст они не выходят, другие слова, как только прославить Его величие и сказать Ему слова, какие-то прекрасные слова. И когда ты взираешь на Божье величие, и твой разум, твои глаза, твой язык, они все функционируют правильно, то дьяволу нету места. Он не знает, с какой стороны к тебе подойти. Потому что Божья рука охраняет тебя и спереди, и сзади, и по бокам, и сверху. Божья рука хранит тебя. Ну, у многих людей, конечно, есть такая тенденция, что функция головного мозга у них совсем не связана с функцией языка. То есть абсолютно это два разных. Но мы, как верующие люди, мы должны это связать, и это должно функционировать правильно. Потому что Бог предусмотрел правильную работу всех наших внутренних, наружных органов. Правильно Бог все сделал. Он не ошибся, сотворив человека. Он не ошибся. Мы должны это понимать. Поэтому Исаия в 26 главе, как мы читали, в 9 стихе, он говорит вначале: «Душою моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей». То есть всем своим естеством он стремится к Богу. Независимо это ночь, независимо это день, его дух просто ищет Бога. Он взирает на славу Божию, он всегда желает познавать Бога, он всегда хочет слышать Его, он всегда хочет только быть с Ним. Ему приходилось делать многие вещи, которые надо было передавать, надо было быть в народе. Ему надо было и покушать, ему надо было где-то и приготовить, или что-то сделать физического, как и нам. Но его внутренность, она принадлежала Богу. Его все мысли, вся его душа, она искала и желала Бога. Вот нам надо себя воспитать, духовно воспитать вот такой образ. Чтобы постоянно ты был на волне Божьей, чтобы когда твои уста открываются на своего мужа или на жену, и ты хочешь возвысить голос, то перед тобой должен стоять образ не твоего мужа или жены, а образ Бога. И тогда, взирая на него, ты будешь видеть своего мужа, что он или жену, что он просто совершил ошибку, может быть, если не ты совершил, то он, ну кто-то крайне должен быть. И он совершил ошибку, и ты уже на него смотришь совсем по-другому. И уже говоришь ему: ты не прав. Ну, в некоторых случаях ты говоришь: я не прав. Но не происходит конфликта. В семье происходит идиллия. Такие же отношения между друзьями, между братьями и сестрами во Христе. Такие же отношения должны быть между подчиненными начальником. Мы говорили в прошлый раз, помните, про этого сотника, какие отношения у него были со своим слугой. То есть абсолютная гармония вот этих отношений. И почему? Потому что Исаия, он передает нам эти чувствования свои, потому что он всегда стремится, душой своей стремится, дух его ищет во внутренности своей, потому что он знает, что где-то Бог во мне, я настолько с ним слился, что он во мне и я в нем. Вот такая любовь у нас должна быть с Богом. Когда мы будем взирать на его величие, то суд Божий, он будет нам сладким. Давид говорит: суды твои, Боже, сладкие. Я взираю на красоту твою, на величие твое, и днем, и ночью. Давид говорит те же слова. И суды, он говорит, твои сладкие для меня. Сладость Божьего суда. Мы, поэтому, понимая, что такое Божий суд на этой земле, мы должны знать, что это суд Божий на этой земле, он нам для того, чтобы мы познавали правду. И чтобы, видя эту правду, мы хвалили Бога за то, что Он делает для нас, совершает для нас этот суд уже на этой земле. Это нам во благо. Нам же во благо. Поэтому верующий Иисуса Христа, он должен посвящать себя Богу. Что такое посвящение Богу? Это когда все твои мысли, когда твои разговоры, особенно разговоры и желания, они направлены только лишь к Богу. Они всегда направлены, всегда во всем видят Божью силу, славу, Его величие. Вот это твое посвящение Богу. И там же, в том же стихе, в конце, Исаия говорит: «Тогда живущие в мире научаются правде». Понимаете, когда ты начинаешь посвящать себя Богу, искать Его, и когда взираешь на Его, вот тогда ты начинаешь учиться правде. То есть учиться – это познавать. И тогда ты начинаешь познавать правду, тогда ты начинаешь познавать правильные пути, правильные поступки. Вспомните жизнь Иисуса Христа. Всегда поступал правильно. Никогда никого не осудил. Один раз возвысил голос на тех, кто осквернял храм Божий. Но возвысил голос справедливо. И тут же объяснил им, что это для ихнего же блага осквернять дом Божий грех. Но его жизнь, она была настолько прекрасная, она была настолько правильная. И апостол Павел, он пишет письмо Тимофею, потому что он понимал, Павел прекрасно знал Писание, он прекрасно знал пророков, он знал все эти книги, он был учитель закона в свое время, поэтому он очень хорошо все знал. Я уверен, что он знал, что только в церкви можно научиться будет правде. Потому что когда лидеры Израиля, священники отвергли Мессию, отвергли Иисуса Христа, он понял, а он его принял и узнал, и познал, он понял, что научиться правде можно только тогда, когда ты познаешь истину. И истина делает тебя свободной от закона, и это сделал Иисус. И когда он принял Иисуса Христа, он понял, что правде можно научиться только в учении Христа. Только в том, чтобы он не принес, Иисус не принес какое-то противоречие, то, что противоречило Богу, Богу Израилю. Он наоборот, это все учения Божьи, Талмуд и все книги Судей, Тору, он все это открыл. Открыл это более правильно и более доступно, так, чтобы весь народ и все люди, не только Израиль, но и все другие народы, они познали эту истину. И Павел, он познал эту истину. Он увидел, что взирание на Бога и что суд Божий уже совершается, и что если совершать, поступать не по истине, то ты не попадешь на то, ты попадешь на тот суд, и там будешь осужден. Поэтому он понимал, что только в церкви можно научиться правде, то есть там, где есть Иисус Христос. Потому что Иисус Христос, он начал свою церковь. Он начал свою церковь, начал свое служение. Это было то, что положил основание сам Господь Иисус, и который сам стал основанием церкви. Поэтому мы должны сегодня понимать, что только в церкви можно научиться правде. Я имею в виду правде истине, настоящей правде, тому учению Иисуса Христа. И Павел пишет это Тимофею в первом послании Тимофею, 3 глава, 15 стих. Он говорит, что если даже замедлю, то ты должен знать, как нужно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Понимаете, вот насколько Павел понял вот это основание истины, основание правды, основание того источника, откуда можно познавать правду. Поэтому он, как бы продолжая мысль Иисуса Христа, когда Иисус говорил, что за всякое праздное слово каждый, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Чтобы не произносить вот эти ненужные праздные слова, ненужные темы, ненужные разговоры, ненужные философию ненужную. Он говорит, что в церкви ты познаешь истину Божью. Там, где есть Иисус. Потому что когда ты познаешь истину, ты не сможешь говорить ложь, ты не сможешь говорить неправду. Хотя многие себе это могут позволить почему-то. Но, тем не менее, но Иисус, открывая свою церковь, он возлагает на церковь не только тот момент, когда ты говоришь правду, чтобы ее все знали. Он, возлагая вот эту вот, давая тебе возможности проповедовать Евангелие, он тут же и предупреждает тебя, что будьте осторожны в своих учениях, будьте осторожны в своих словах. И апостол Петр в первом послании Петра, 4 глава, 17 стих, он также говорит, что время начаться суду с Дома Божия. То есть именно с Дома Божия, то есть с Церкви Божьей начнется суд. Понимаете, потому что верующий человек, он уже рожден от Бога. То есть его суд на небе, который должен быть, он уже как бы косвенно начинает совершаться уже на земле. Пока еще идут суды твои на земле, пока Бог тебя еще на земле судит, то небесный суд, он уже как бы возлагает на тебя уже свое, покрывает тебя своей праведностью и освящает тебя, чтобы увидеть тебя, чтобы... То есть для тебя, для неверующего человека, для него еще нету суда. Ни на земле, ни на небесах. Он живет привольно. Он живет в свое удовольствие, своими мышлениями, может даже и делает добрые дела, но это его не оправдывает. Без веры в Иисуса Христа никто не будет спасен, и это самый большой грех он делает, потому что отвергает Иисуса Христа, какой бы он ни был добрый. Но Петр говорит церкви, время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Понимаете? И в притчах в 11 главе 31 стих так и написано. Праведнику воздается на земле. Праведник – это тот, кто послушен Богу, богобоязнен Богу, тот, кто посвящен Богу, кто посвящает себя Богу, и кто имеет страх Господень, уважает и почитает Бога – это праведник. Вот ему уже на земле будет воздаваться. И если Бог, совершая свой суд еще на этой земле, уже воздает праведнику, то тем более он воздаст и грешнику. Понимаете? Поэтому, как каждый из нас, мы когда пришли к Богу, когда приняли Иисуса Христа, мы стали частью Его Царствия. Мы стали, может быть, еще не совсем праведниками, но мы стали на путь правды. И Дух Святой, Он уже начинает тебя наставлять на этот путь. Он начинает показывать тебе, что ты уже не принадлежишь царству тьмы. Так и написано в Писании, вы помните это Писание, какая совместимость храма Божия с идолами. То есть идолы – это все, от чего мы зависели, чему мы когда-то принадлежали, то, что нами руководило и так далее, и так далее. Это может быть что угодно. Любая твоя зависимость, даже зависимость от кофе, это становится для человека идолом. Это любая зависимость. Я был зависим когда-то тоже, но я был зависим от молока. Казалось бы, странно, но это была зависимость. Да, ну, может, кто-то не понимает, я коротко объясню. Я когда-то об этом уже рассказывал. Я настолько любил молоко каждый вечер, что если я не пил молоко, меня трусило. Вот как наркомана, вот ломки, у меня были ломки. Меня выкручивало, я думал, где. Я мог ночью встать, поехать где-то в какой-то ресторан или куда-то купить это молоко, если вдруг дома не было. Но я должен был выпить. И меня это трусило. И потом, когда я стал верующим, все так же и оставалось. Но я себя не ограничивал, конечно. Пил. Надо было поститься. Покушать, нет проблем не кушать. Но когда приходил вечер, мне начинало трусить. И я понял, что я зависим. То есть это то, без чего ты не можешь. Что влияет на твое тело, что влияет на твой разум. Это есть твоя зависимость. Мне приходилось освобождаться от этой зависимости. Кажется, вроде бы нормальный продукт, но кто-то может зависим от шоколада, кто-то может зависим от печений, от мучных каких-то изделий. Это тоже, вот кому-то, когда кто-то что-то не доест в течение дня, его начинает что-то сладенькое, дайте мне что-то сладенькое. И такие люди есть. Попробуй, если ты кофеман, попробуй день не попей кофе. У тебя и голова начнет болеть. Тебя начнет трусить, пока. И когда ты пьешь это кофе, ты как тот же наркоман. Выпил кофе, тебе легче стало. Это зависимость. И я просил Бога, чтобы Он освободил меня от зависимости от молока. Я сегодня, по сегодняшний день пью молоко. Я его люблю, но мне ничего не стоит его не попить. Если нет молока, ну нет, так нет. Так я и попью чай. Я свободен. То есть моя любовь к этому продукту осталась, но зависимость ушла. Так же и кофе, дорогие мои. Попьешь неделю кофе подряд, потом уже один день не пьешь, и ты чувствуешь, что ты уже стал зависимым. Поэтому рекомендую вам все-таки бороться с этим, с любой зависимостью, какая бы ни была. Пусть это хорошие продукты, но это зависимость. Поэтому любая зависимость для человека становится идолом. И Бог говорит, какая совместность храма Божия с идолами. Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и будут они моим народом. То есть, понимаете? Но если в тебе есть идолы, то Бог не может в тебе вселиться. Он приходит к тебе в твоих молитвах, да. Он слышит тебя, да, но Он не живет в тебе. И Исаия говорит, я буду и день, и ночью взирать и искать тебя во внутренности своей. Исаия не был зависим от молока, от кофе, от компьютера, от телефона, от чего бы там ни было. Поэтому мы должны понимать, что когда мы позволяем какому-то идолу, какой-то любой зависимости, я почему назвал эти зависимости? Потому что нам кажется, что зависимость – это только наркотик, алкоголь, сигареты, вот такие вещи. Но мы должны понимать, что зависимость – это все то, что ты, без чего ты не можешь, без чего тебя трусит просто. У кого-то жена становится идолом, у кого-то муж становится идолом. У кого-то отношения, сексуальные желания. Я не говорю, что это плохо, если муж с женой. Это нормальное отношение. Но у некоторых это просто бывает зависимость от этого тоже. Мы должны работать над собой. Мы должны понимать, что если в тебе есть идол, Бог не может жить в тебе. Он будет жить рядом. Он будет присутствовать, может, где-то в твоей семье. Что-то будет помогать тебе, что-то будет делать. Но вот этот момент, момент этого, ты не сможешь пережить его. Момент, когда действительно Бог в тебе, когда прикосновение, не внешнее прикосновение мурашки по коже или волосы дыбом, или вообще покинули тебя. Становились дыбом, а потом думают, все, уходим. Понимаете? Поэтому, дорогие мои, мы должны это понять, что всякая вот такая вот зависимость, это есть идол в твоей жизни. И тут я хочу перейти к злому сердцу. Что такое злое сердце? Злое сердце – это когда человек совершает любой грех, когда человек ропщет, когда в его сердце существуют даже такие, такого рода идолы. Это уже в глазах Бога злое сердце, поэтому не думайте, что злое сердце – это когда ты просто такой злой, когда ты всех ненавидишь. Нет. Можно всем улыбаться, быть добрым, но иметь идола в своей жизни, в своем сердце, и твое сердце Бог уже назовет злым сердцем. Злое – это не просто злость. Злое – это недоброе. И когда мы читали это послание, что добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой из злого сокровища выносит злое, то мы должны понимать, что если в твоем сердце что-то есть, то, что Бог называет злым, это уже есть злое сердце, и это сердце, оно готово произвести плоды, злые плоды. Потому что результат злого сердца – злые плоды. Результат злого сердца – злые плоды. Знаете, я знаю одного человека, который, он даже в Библии находил оправдание своим неправильным действиям. Верующий человек. Потому что ему это нравилось. Потому что ему нравилось. И он находил в себе всякие философии, что это правильно. Но он это смотрел с точки зрения, что ему это нравилось. Ну, после некоторых разговоров, конечно, ему уже перестало это нравиться. Он понял, что есть истина, что есть правда, я ему объяснил. И когда у него открылись глаза, он понял, что это злое в его жизни. Оно может быть и доброе для других, оно доброе для его жизни, но оно не доброе для Господа Иисуса Христа. И Господь назвал это деяние злым. И он это понял, он изменился. Слава Богу, это был верующий человек, он и есть, слава Богу. Но он изменился, он принял. И мы должны принимать это, чтобы измениться, потому что когда мы примем, у нас открывается мышление. Ты не думаешь о том, что ты прав, потому что тебе это нравится, а ты думаешь, уже взирая на Господа. Ты взираешь, ищешь Его правду, и правда никогда не скрыта от нас. Бог никогда не скрывал от людей правду свою. Хочешь познать правду? Всегда познаешь. Сколько свидетельств есть таких, я говорил, по-моему, в прошлой или позапрошлой проповеди, сколько есть свидетельств знаменитостей, известнейших рок-музыкантов, известнейших ученых, других, каких бы там ни было специальностей, которые решили доказать, что Иисуса нету, и начали искать, и захотели искать правду, и начали искать правду. И они покаялись и поняли, что Иисус так и да, так и есть. И никуда от этого не деться. Он был, Он есть и Он грядет. Поэтому доброе, вы сами должны понимать, если в твоем сердце доброе, Иисус посмотрел на твое сердце и говорит, доброе сердце. Нету там ни зависимости, нету там ни ропота, никакого прегрешения, никого не осуждает, много не болтает. Это доброе сердце. Что производит доброе сердце? Добрые плоды. Это значит, что что бы ты ни говорил кому-то, это будет во славу Бога, и Бог будет всегда рядом, потому что ты Его прославляешь, потому что ты являешь пример самого Господа, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, дорогие мои, не может быть никакого смешения. Ты может быть верующий, но ты должен понимать, что если ты хочешь углубиться и посвящать себя Богу, то Бог должен жить в твоей внутренности. Не просто присутствовать в твоем доме, потому что у тебя висит там иконка или местописание, и ты там раз в день или пять раз в день совершаешь молитву. Это хорошо, пусть себе висит писание на стенке, пусть ты молишься, это все замечательно и надо. Но есть другой уровень верующего человека, другой уровень. И вот на этот уровень, когда ты переходишь, Бог обращает внимание. Бог начинает действительно жить внутри тебя. Он начинает через тебя проявлять себя. Он начинает отвергать от тебя всех твоих врагов, которые пытаются на тебя напасть. Как бы на тебя ни пытались, как бы ни пытались. Я знаю одну сестру, которая в один прекрасный момент, когда ее на работе сильно доставали, Бог изнутри ее сказал ей, «Не бойся, я с тобою, падут возле тебя тысячи и тысячи». И все. И прошло некоторое время, и та начальница, которая наезжала, ее просто уволили. Позвонили, сказали, в течение полчаса покинуть. Кто позвонил? Не знаю. Думаю, Иисус позвонил, наверное. Но приказ был выполнен, и уже много лет ее нету на этой работе. Было такое свидетельство у нас в церкви. Поэтому смешение, оно невозможно для верующего человека. Смешать идола внутри себя, твою зависимость, или твои желания, или твои убеждения, или твою тайную болтовню, здесь вот все хорошо, потом, а ты знаешь, а вот он, и все. Это не бывает так, дорогие мои. Мы должны всегда контролировать свой разум, чтобы разум контролировал наше сердце, и чтобы из сердца исходили только добрые слова, которые произойдут через... Потому что от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Написано в Писании. Итак, смешения не может быть, говорил апостол Иаков, 3 глава, 12 стих. «Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы». Также и один источник, он говорит, не может изливать соленую и сладкую воду. Поэтому я еще раз говорю, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. И дальше Иисус говорит в Евангелии от Матфея, в 6 главе, 20-21 стих. Он говорит, вначале он говорит, не собирай себе сокровища, там, где моль и ржа, все равно все потеряется, оно тебе бесполезно. Но дальше он говорит, но собирай себе сокровища на небе. Ни моль, ни ржа не истребляют, воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Поэтому, живя на этой земле, и когда мы имеем суды Божьи на этой земле, мы уже должны влаживать, инвестировать свою любовь к Богу в тот суд. Мы должны собирать уже сокровища там. Понимаете? Оно, вот вы знаете, да, ну каждый знает, что такое было положить накопление там, или открыть какой-то счет банки, чтобы сберкасса когда-то была, люди копили эти деньги, копили. Вот на этой земле это функционирует так. Пришло время, и ты все потерял. Ну, если успел, может быть, ты взял и что-то купил, если успел. Но ты когда что-то купил, у тебя мозг работает опять, надо опять откладывать. И ты все равно однажды потеряешь. Если ты еще не терял, то придет время, когда придет Иисус, ты все равно это потеряешь, оно тебе не нужно. Я не говорю, что нам не надо откладывать, не иметь какой-то запас там на всякий случай, да. Ну, надо иметь разумный запас и разумное мышление для таких запасов. и собирать себе уже на небе сокровищ. И вот то, что касается физической нашей жизни, это хорошо. Но есть духовные сферы нашей жизни, где мы уже должны инвестировать вклады в ту сокровищницу, которая в руках Иисуса Христа на небе. Если мы сегодня не начнем над этим задумываться и не будем работать над своими отношениями с Богом, то суд, который здесь на земле, он совершится на земле, и туда ты попадаешь уже осужденный. Понимаете? Но когда ты совершаешь этот суд Божий над самим собой на этой земле, то туда ты приходишь уже действительно праведником. Первое Тимофею 6:19 в заключении написано: «Собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Понимаете, что такое сокровище, когда мы собираем здесь на земле? Это доброе основание для нашей вечной жизни. И мы должны, я еще раз говорю, мы должны постоянно жить и контролировать себя, свои поступки, особенно свои слова. Это очень важно. Потому что когда ты познаешь, насколько Божий суд праведный, когда ты познаешь это, ты начинаешь жить по правде. Да, как говорят в тюрьмах, жить по понятиям. И вот только ты живешь по понятиям Божьего Царства. Ты живешь по правильным законам. Потому что те понятия, что там говорят, и понятия этого мира, это все дьявольская ложь. Там убийство, там насильство, грабеж и так далее, и так далее. Но жить по Божьим правилам, по Божьим понятиям, по Божьим законам, это даст тебе силу, это даст тебе уверенность. Потому что ты познаешь и знаешь. И я еще раз говорю, и ты вместо того, чтобы осудить или повысить свой голос на кого-то, ты просто в этот момент будешь взирать на славу Божью. Ты просто в этот момент будешь видеть Иисуса Христа. И в этот момент Дух Святой, Он всегда тебя остановит и наставит, и научит на всякую правду. Именно в этот момент, когда ты будешь взирать на Иисуса Христа. Именно в этот момент, потому что когда взирая на славу Господню, прежде чем взирать на славу Божью, ты сначала Его будешь искать во своей внутренности. Так не бывает, чтобы ты захотел увидеть Его славу и не нашел Его в себе. Ты и не увидишь тогда, потому что, когда взирая на славу Господню, ты должен взирать Его глазами Христа. И если Христос не живет в тебе, то и не увидишь славу. Ты будешь о ней знать. Ты будешь знать теорию, ты будешь знать, как это происходит у других. Но ты не переживешь этого момента в своей личной жизни. Аминь.